наверное, то, что второй дом. Потому что я студент к Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Я бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. У любителей истории и истории Франции есть весомый повод посетить выставку гравюр Робера Нантейля в 12-колонном зале Нового Эрмитажа. Здесь представлено около 70 портретов знаменитостей времени Людовика XIV, собственно, те, что сейчас обозначает эстаблишмент эпохи Короля Солнца. Любители романов Дюма смогут сравнить собственные представления, книжные иллюстрации, кинообразы знаменитостей с их подлинным обликом, запечатленным выдающимся художником той эпохи, гравером королевского двора Робером Нантейлем. Талант исключительного портретиста Робера Нантейля подтверждает наличие его автопортрета в знаменитой галерее Уффици. Заказ на автопортрет от герцогов Медичи был большой честью для любого художника. Ведь Медичи сохраняли для вечности автопортреты лучших из лучших мастеров. Рембрандт, Рубенс, Рафаэль, Вазари, etc. и Робер Нантейль. Представила творчество Нантейля широкой публике куратор выставки, старший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Ниоли Казимировна Масюлионити.
Мастер гравированного в рисовой технике портрета. Он создал свыше 250 работ гравюрных. Это самый высокий уровень персоналии того времени. Это не просто члены парламента. Преимущественно все они президентами парламента были. Это высочайшие церковные иерархии. Шла 30-летняя война, и не только война за испанское наследство, за мантуанское наследство. Войны, которые требовали и доблести, и геройства, и денег. В любой области прославлялись участники этих событий. Это время было созидание и упрочение, и процветание абсолютизма. Двор короля, Версаль, и там происходила главная жизнь. Там надо было блистать, и каждый ждал возможности обратить на себя внимание, выдвинуться. И портрет, тем более гравированный портрет, достоинство в его тиражности, и через портрет можно утвердить свое имя, оставить потомству и еще больше обозначиться.
Уроженец Реймса, города знаменитого коронациями на царство французских королей, помимо исторических памятников, славился бурной торговлей. Нантейль был сыном торговца шерстью. Отцу хотелось, чтобы сын когда-нибудь стал юристом, и дал ему достойное гуманитарное образование, отправив учиться сначала в иезуитский колледж, а затем и в бенедиктинское аббатство. Юноша уже в колледже делал портреты своих однокашников, учился гравированию у местного художника Ринсона, позже он женился на его сестре, подготовил к защите свой трактат и сам награвировал к нему титульный лист. Отец указывал юноше на довольно бедственное положение художников в Реймсе в отсутствии заказов. И Робер Нантейль рискнул с женой отправиться на удачу в Париж. Много копировал, осваивая ремесло гравера, обладая общительным нравом, с помощью того же Ринсона внедрялся в артистическую среду.
Очень важно для его становления было то, что он прошел школу и сблизился с великим художником, великим портретистом Филиппом де Шампенем, который был любимым живописцем самого кардинала Ришелье и слыл человеком образованным, глубоким, с философским умом и очень понимал серьезность и важность портретного жанра. Его мастерская была хорошей интеллектуальной и даже нравственной школой для учеников. И Нантейль был в числе их. И это было невероятно важно в его карьере. Здесь, начиная с первого портрета Вуатюра, началось восхождение его. Заказов все больше и больше. Для выполнения этих заказов нужны помощники. И он обзавелся, не знаю, как это получалось, то ли сами, и так, наверное, было. Это уже абсолютно сложившиеся самостоятельные мастера были в его мастерской. Была многочисленная эта мастерская.
Кто-то из этих великих оставил о нем воспоминания?
Ну да, вот Мишель де Мароль. Одна из его моделей, человек невероятно высокого интеллектуального уровня, великий знаток гравюры, рукописных сочинений, собиратель гравюры. Огромную коллекцию собрал и передал. Она стала основой Национальной библиотеки даже.
Мишель де Мароль в своей книге «Художников и гравюрах» написал о Нантейле так. «Нантейль сумел возвыситься над суетой. В своей профессии он исключителен, его портреты совершенны так же, как его вдохновенные бессмертные стихи». Увы, стихов мне читать не довелось, но его трактат «Сочинение о мастерстве в искусстве гравюры» настолько произвел впечатление на молодого короля Людовика XIV, что стал толчком для издания королевского эдикта 1660 года, освобождавшего гравюров от цехового принуждения. То есть гравюры из ремесленников, наконец, причислялись к художникам свободных искусств. Возможно, есть некая тайна, почему из множества признанных современниками дарований надолго остаются в памяти истории немногие. Что касается Робера Нантейля, его слава самого выдающегося гравера портрета основывается на безупречности его мастерства, считают современники. Проницательный наблюдатель жизни герцог Сен-Симон создал в своих мемуарах бесценный облик двора Людовика XIV, как и Ларошфуко, блестящий мастер словесного портрета, считал, что первое качество портрета – быть похожим. Нантейль отмечал тоже, цитирую, «Сходство – результат сочетания всех частей лица, собранных и сформированных, как в природе. В его гравированных портретах совершенно нет аллегоризма, идеализации. Время такого парадного портрета, где важна будет одежда, аллегория атрибутов власти, придет позже. Нантейлю было важно передать в лице характер», продолжает рассказ Ниоли Казимировна Массильонити.
О нем писал знаменитый Шарль Перро, которого все знают как замечательного сказочника. На самом деле это была персона, очень значительная, член французской академии. Он написал такую «Les hommes illustres», знаменитые люди Франции 17 века. Для каждого, даже очень важной персоны, было очень важно попасть в это издание. И Шарль Перро включил Робера Нантейля в это сочинение свое, и для него автопортрет Нантейля, гравированным Жераром Эделинком, как раз для этого сочинения Перро. Знаменитые люди эпохи. В конце его жизни был у него ученик, замечательно такой, Темпеста, которого направил из Флоренции великий герцог Тосканский специально, чтобы он освоил мастерство гравирования портретов, чтобы он у Нантейля обучился этому. И перед этим еще герцог, будучи в Париже, посетил мастерскую и получил в дар автопортрет пастельный Робера Нантейля, который включил в свою очень знаменитую галерею портретов и автопортретов великих художников при Уффици.
Для Уффици Робер Нантейль написал пастельный автопортрет, ведь он был одним из самых искусных пастелистов своего времени, был первоклассным рисовальщиком. Но, учитывая, чтобы карандашный или пастель рисунок был переведен в гравюру, должно быть получено одобрение модели.
Можете полюбоваться на Анну Австрийскую, матушку короля, которая играла очень большую роль. Она принцесса по матери Габсбургская, сестра Филиппа IV, кстати, при дворе которого работал Веласкес. Она же жена Людовика XIII. Брак был очень несчастливый. Через 22 года только родился ребенок, Людовик XIV. Но ее любили мужчины, как мемуарная литература показывает. И герцог Бекингемский был влюблен. Ее очень любили мужчины за ее прелестные черты, за приветливость. Впрочем, не все так отзывались.
Ну вот удивительная особенность. Он же философ и прекрасно понимал характеры своих моделей.
Прекрасно.
Но как он умудрялся сделать их всех важными, зная характеры? Да. Мазарини, да. Не очень умна была она, австрийская, но благожелательности. Да. Вот да. Каким художественным методом вот, это мог сделать?
Вот в этом и заключается дар портретиста. И надо и угодить модели, которая должна понравиться себе, и не льстить, чтобы художники другие смеялись. Вот как он заработал себе имя, угождая. Это неприлично, это всегда было неприлично. И придать достоинство. Но надо сказать, что касается достоинства, оно, вероятно, и было в лицах той эпохи. Когда читаешь их биографии, настолько это было время, родовитость каждого из них уже была основанием сделать фантастическую карьеру. Поместья огромные, они имели титулы, они имели звания, кем они только не были одновременно. Это нам представляющим немножко демократию, это кажется, боже мой, да как это могло быть? Однако было. Но вместе с тем их образование было незаурядным. Из поколения в поколение чувство собственного достоинства у них, наверное, уже и без искусства большого художника, наверное, отражалось. Но, тем не менее, дар Нантеля, конечно, был и в этом.
Еще в 1661 году появился его первый из 11 гравированных портретов Людовика XIV. Это было очень важным событием для художника, ведь надо было показать короля абсолютным монархом и к тому же убедительно похожим. Ведь именно в этом году, после смерти кардинала Мазарини, 23-летний король начал править самостоятельно. Людовик портретом остался доволен и позже не раз позировал на Нантеле. Вести непринужденную беседу с королем солнца – немыслимая вершина доверия. А значит, и как собеседник Робер Нантель не раздражал сильных мира. Художник прожил без малого 55 лет. А вот как его гравюры попали в Россию, в Эрмитажное собрание?
Он был известен во всей Европе. Известность давал художественный рынок, а персоны государственной значимости, церковные, парламентские, ученые, их портретами иллюстрировались труды, тезы, так называемые. Человек защищает тезы по философии, этот по медицине. Диссертации. Большая часть украшались как раз этими портретами. Как это вам сказать? Я защищаю эти тезисы. Заказываю награвировать эти тезисы для публичной защиты. Украшенные портретом Мазарини, портретом, не знаю, члена парламента, Летелье, портретом архиепископа, который позволит все без сучка, без задоринки пройти. Очень удобно, все очень по-человечески. Все будет защищено и с блеском поднимет мое имя. В Эрмитаж первые поступления с первыми коллекциями, поступавшими в Эрмитаж, с коллекцией Брюле, они не выделены. Картины именовались, и то их сегодня часто очень трудно определить. Художественный рынок определял уже, вот этого покупают, этого не покупают. И уже в собрании Александра I были целых два альбома. У нас есть замечательная подборка. У нас очень хорошее собрание портретной гравюры, одно из самых крупных в мире собраний.
Школа Нантеля стала эталоном портретной рисцовой гравюры. завершает рассказ Ниоли Казимировна Масюлионити, старший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа. Организация выставки завершает многолетний труд хранителя по атрибуции произведений, изучение не только жизни художника, но и Франции, окружение двора Людовика XIV, созданный Робером Найнтейлем портретной галереи.
Он обязательно по собственным рисункам, преимущественно. Тут есть и портреты по оригиналам Миньяра, несколько по Филиппу де Шампеню, по Шарлю Лебрену, но в основном он с натуры, это называлось ad vivum, при жизни, сидел и рисовал. И это его мастерство рисовальщика было так замечательно, так безупречно. Он уже ничего не менял, как правило. И особенно к концу жизни он прожил небольшую жизнь. Кстати, рисуя ad vivum портрет короля в Версале, это и была его последняя, и он надорвался. Нельзя сказать, чтобы он так уж надрывался. Он любил жизнь, но, наверное, работал он много. Что касается мастерской, потом он доверял им платье, там, нет, шрифты нет, и прочее, нет, а лицо только себе. Сам. Людовик XIV учредил по его воле, организовано было хранилище досок, называется оно библиотека калькографика. Я не скажу, все ли, я не была там, это при Лувре хранятся доски.
Выставка «Время Людовика XIV» в портретной гравюре Робера Найнтейля в 12-колонном зале Нового Эрмитажа открыта до 17 июля. У микрофона была Анна Всемирнова.